Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 3 августа, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Открываю час новости, с которыми вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Президент Украины внесет в парламент кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии 2 российских миротворцев. Совет Европы осудил израильские бомбардировки гражданских объектов в Ливане. Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Вопрос о распуске Верховной Рады снят. Об этом Ющенко сообщил в телеобращении в ночь на четверг после завершившихся консультаций со спикером Верховной Рады Александром Морозом и лидером партии регионов Виктором Януковичем. По словам Ющенко, сегодня же будет подписан универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. В полночь на Украине истек срок, отведенный Конституцией, в течение которого президент должен был либо одобрить кандидатуру, предложенную антикризисной коалиции, либо распустить парламент. Польша будет и впредь поддерживать Украину, вне зависимости от того, кто будет там у власти, заявила министр иностранных дел Польши Анна Фатыга. С подробностями Алексей Дзиковицкий.
По словам Анны Фатыги, то, что Украина поменяет свой проевропейский курс и вернется к укреплению связей с Россией, маловероятно, если премьер-министром станет Виктор Янукович. Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве, однако контакты, соединяющие наши страны, позволяют Польше поддерживать Украину независимо от того, кто будет там у власти. Украинский народ сделал определенный выбор, и мы должны его уважать, заявила руководитель польского МИД. Анна Фатыга отметила, что Польша по сравнению с другими странами Европейского Союза значительно больше внимания обращает на значение политической, а не только экономической интеграции Украины с ЕС. Членство в Европейском Союзе дает нам ощущение стабилизации и связи с западным миром. Думаю, что это нужно и Украине, заявила министр иностранных дел Польши. Важность стратегического партнерства между Варшавой и Киевом подчеркнул в конце июля президент Польши Лех Качинский, заявив о создании польско-украинского президентского комитета при своей администрации. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии 2 российских миротворцев. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, перевозивший большую сумму денег на довольствие для военнослужащих. По автобусу и автомобилю в сопровождении был открыт огонь. 2 миротворца получили ранения и скончались в больнице. Завладеть деньгами преступникам не удалось. Абхазская милиция сдержала 2 нападавших. Ведется следствие.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские подразделения продолжают наземную операцию в Ливане. В ней участвуют до 12 тысяч военнослужащих. По сообщению командования, в боях с боевиками Хизбаллах усиления Айташаб в Южном Ливане погибли 3 израильских солдат, еще 4 ранены. В четверг утром израильская авиация нанесла новые удары по южным пригородам Бейрута. В среду боевики Хизбаллах вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. По израильской территории были выпущены более 230 ракет. Это самое большое количество за 3 недели конфликта. 1 человек погиб, десятки ранены. Совет Европы осудил израильские бомбардировки гражданских объектов в Ливане. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден заявил, что подобные действия играют на руку экстремистам и тем, кто их поддерживает. Это нарушение базовых принципов международного права, добавил глава ПАСЕ. Он также выступил с осуждением политики насилия Хизбаллах, которая продолжает ракетные обстрелы Израиля. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что военная операция в Ливане будет прекращена только после размещения в регионе международных миротворцев с мандатом ООН на полное разоружение Хизбаллах.
Я полагаю, что благодаря военной операции Хизбаллах в большой степени обескровлена. Это измеряется не только количеством оставшихся у них ракет. Разрушена инфраструктура группировки. Свыше 700 различных наземных позиций на командных высотах сметены израильской армией.
Говорил Эхуд Ольмерт. В Багдаде в среду 1000 шиитов приняли участие в марше с требованием положить конец межрелигиозному насилию. Ежедневно в Ираке в результате взрывов и нападений гибнет до 100 человек. Вчера в окрестностях иракской столицы при взрыве бомбы, заложенной у стадиона, погибли не менее 12 человек, игроки юношеской футбольной команды. Еще 13 получили ранения. В самом Багдаде произошли сразу 3 взрыва. Погибли 3, ранены 9 человек. В провинции Анбар в столкновениях с повстанцами убиты 2 военнослужащих США.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане на судебном процессе по делу об убийстве известного оппозиционера Алтынбека Сарсенбаева один из подсудимых назвал имена высокопоставленных чиновников, с которыми накануне гибели встречался оппозиционный лидер. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Рустам Ибрагимов, бывший сотрудник полиции, обвиняемый в организации убийства лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева в феврале этого года, заявил в суде, что убийство политика связано с заговором против президента Нурсултана Назарбаева. Накануне убийства Сарсенбаев, по словам Рустама Ибрагимова, должен был встретиться со спикером Сената Верхней Палаты Парламента Нуртаем Абыкаевым, с председателем Комитета национальной безопасности Нартаем Дудбаевым и с неким Алексеем Кикшаевым, гражданином России, работавшим некоторое время заведующим отделом религии в администрации президента Казахстана. Согласно заявлению Ибрагимова, эти трое планировали через 2 или 3 года произвести в стране государственный переворот с целью смещения Нурсултана Назарбаева. Ибрагимов объяснил свое заявление тем, что его пытаются сделать главным виновником убийства Сарсенбаева, тогда как он к этому никакого отношения якобы не имеет. Все доказательства по этому делу, сказал Ибрагимов, сфальсифицированы с целью скрыть истинные политические причины убийства оппозиционера. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Американскому актеру и режиссеру Мэлу Гибсону предъявлено обвинение в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Гибсон был задержан в минувшую пятницу в Малибу. Полиция зафиксировала превышение допустимой концентрации алкоголя в крови. В протокол были также занесены антисемитские высказывания Гибсона. Позже актер публично извинился перед еврейской общиной США. Сейчас Гибсон освобожден под залог, однако должен явиться в суд 28 сентября. Ему грозит до 6 месяцев тюрьмы. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Благодарим коллегу Светлану Вольскую.
Ну а теперь коротко о погоде. Сегодня в средней полосе России погода будет определяться областью повышенного давления, отмечают синоптики. Однако поблизости расположились атмосферные фронты, так что в центральных и черноземных районах европейской территории России местами прольются кратковременные дожди, в южных районах могут прогреметь и грозы. В северо-западном районе скажется влияние атлантического циклона. Здесь пройдут также кратковременные дожди. Температура воздуха в северо-западном районе будет до 25 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, возможно, гроза, днем от 18 до 20 тепла. В Москве также возможен кратковременный дождь, максимальная температура 21 градус выше нуля, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Президент Украины не намерен распускать Верховную Раду. Состояние гражданского общества в России. Экономические и социальные последствия европейской жары.
Сегодня состоится презентация 5-го ежегодного доклада правозащитного центра «Мемориал» о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Вот на эту тему, уважаемые слушатели, мы будем с вами сегодня общаться и предлагаем вам на протяжении всей программы отвечать на вопрос, достаточно ли вы получаете информацию о ситуации в Чечне.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Итак, президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Вопрос о роспуске Верховной Рады Украины снят. Об этом Виктор Ющенко сообщил журналистам после завершившихся в ночь на четверг консультаций со спикером Верховной Рады Александром Морозом и лидером партии регионов Виктором Януковичем. Из Киева передает Олег Задоенчук.
Президент принял решение подать в парламент кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщил сам Виктор Ющенко в ночь со среды на четверг в заявлении для журналистов. Такое решение глава государства принял после того, как лидер партии региона Виктор Янукович и спикер парламента Александр Мороз парафировали универсал национального единства. Президент заявил, что комментарии относительно документа он даст в четверг днем. Однако при этом отметил, что для него, как президента, была важна поддержка внешнеполитического курса, в частности интеграции Украины в евроатлантические структуры и единое экономическое пространство. Ющенко обратился к нации с пониманием отнестись к ситуации, когда есть уникальная возможность свести два берега Днепра в политическом смысле. Сегодня я сделал шаг навстречу парламенту. Это шанс, который, я надеюсь, депутаты используют во благо страны, подчеркнул президент. Говоря о своем отказе от намерения распустить парламент, Ющенко сказал, что независимо от новых выборов, страна имела бы тот же результат. У нас есть все возможности говорить о переходе от политической депрессии к стабилизации политической системы и экономического курса, отметил глава государства. По мнению президента, политическим силам удалось найти формулу сохранения конституционных ценностей. Виктор Ющенко сообщил, что официальное подписание универсала национального единства состоится завтра. Тогда же, судя по всему, следует ожидать и официальное направление кандидатуры Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины. Ранее представители антикризисной коалиции заявляли о готовности сформировать правительство практически сразу после утверждения премьером Януковича. Таким образом, уже до конца недели Украина может обрести полноценный кабинет министров. Олег Задоенчук для Радио Свобода, Киев.
В Москве 6 часов 11 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России гражданское общество находится за решеткой на стадионе. К такому выводу пришли активисты второго российского социального форума, рассказывает Карен Агамиров.
Второй российский социальный форум, прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе имени Кирова в дни саммита «Большой восьмерки», по мнению его активистов, показал, протестное движение в России набирает обороты. Готовность населения к сопротивлению, самоорганизации и отстаиванию своих прав неуклонно растет.
Первый форум собрал чуть больше 1000 участников, во втором форуме приняло участие больше 1500 человек, то есть у нас был определенный в этом смысле рост числа участников, несмотря на все репрессии, заслоны и так далее, преграды, которые нам выставляли власть.
Удовлетворен один из руководителей Левого фронта Илья Пономарев. Да, власть не сидела сложа руки. Многим участникам второго российского социального форума сильно досталось. Самого Пономарева избили на улице сотрудники милиции. Адвокат Станислав Маркелов свидетельствует.
Вместо того, чтобы сидеть и обсуждать на правовых, правозащитных семинарах те темы, которые нам интересны, мы были в отделениях милиции, у милицейского начальства, у руководства прокуратуры. В конце концов, к последнему дню форума число задержанных уже просто настолько стало зашкаливать, что не хватило даже тех юридических сил, фактически со всей страны, которые приехали. Надо было клонировать вот так вот на многие-многие десятки, а в последний день уже еще пошел на сотни задержанных. Это не считая того, что вокруг Питера снимали с поездов, задерживали автобусы тех, кто приезжал туда. После того, как социальный форум закончился, в основном, что интересовало всех, это вообще как вы выдержали, находясь там, когда с поездов снимали, превентивно обходили всех потенциальных участников по месту работы, учебы. Доходило до смешного, 40-летних людей вызывали родители, беседовали с ними. Я на полном серьезе говорю. Одного человека на него за один день, насколько помню, в городе Твери, это есть брошюра, 3 раза возбуждали разные уголовные дела. Представьте себе, закрытый стадион, закрытый решетками, огороженный таким количеством ОМОНа, милиции, больших фур с ОМОНом, что их хватило бы на 5 социальных форумов. И вот этот вот стадион, где нас заперли, с резкой ассоциацией в Чили, вот, стадион Сантьяго, думаю, что там еще переснимают и все, просто вот готовый кадр, где у нас живет это гражданское общество, за решеткой на стадионе.
Вывел адвокат Маркелов. Однако, несмотря ни на что, протестное движение по всей России уже не остановить.
Пройдут акции по жилищной политике. Намечен целый ряд действий по направлению образовательной реформы.
Российский социальный форум в действии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Я напоминаю, что главная тема связана сегодня с презентацией 5-го ежегодного доклада правозащитного центра «Мемориал» о положении жителей Чечни в Российской Федерации. В этой связи наш вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», звучит так. Достаточно ли вы получаете информации о ситуации в Чечне?
А я еще раз напоминаю телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Израильские подразделения продолжают наземную операцию в Ливане. В ней участвуют до 12 тысяч военнослужащих. В Багдаде в среду тысячи шиитов приняли участие в марше с требованием положить конец межрелигиозному насилию. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в эфире радио «Свобода», час прессы. Тема «Криминальный взрыв и беспомощность правоохранительных органов» обсуждают заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев и советник председателя Конституционного суда Владимир Овчинский. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А теперь о спорте на волнах «Радио Свобода». Продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште. Вчера было разыграно 7 комплектов наград, 6 в плавании и 1 комплект был разыгран в прыжках в воду. Мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем установила немка Бритта Штефен. Теперь достижение равняется 53 секундам и 30 сотым. Ну, на втором месте Марлен Велтхаус из Голландии. Третью позицию заняла гречанка Нери Меди Ньянгукара. На дистанции 800 метров вольным стилем европейское достижение установила француженка Лора Манаду. 8 минут 19,29 секунды. Она почти на 9 секунд опередила Ребекку Адлингтон из Великобритании и ее соотечественницу, еще одну Ребекку Кук, на 9 минут 11 секунд. На дистанции 200 метров на спине у женщин первенствовала Эштер Барон, француженка. Она опередила украинку Ирину Амшенникову и спортсменку из Великобритании Мелани Маршалл. В заплыве на 100 метров брасом у женщин победу одержала украинка Ганна Хлыстунова. Серебряную награду завоевала Кирсти Балфур из Великобритании. На третьем месте Агнес Ковач из Венгрии. У мужчин на дистанции 200 метров вольным стилем не было равных Питеру Ванден Хогенбанду из Голландии, обладателю европейского рекорда. Он опередил двух спортсменов из Италии, Массимилиано Руссолино и Филиппо Маньини. И, наконец, на дистанции 200 метров комплексным плаванием у мужчин победил венгр Ласло Чех, второе место у Алессио Боджатто из Италии, третье у еще одного венгерского пловца Тамаша Керечкарто. Кроме того, в прыжках в воду с метрового трамплина среди мужчин победу одержал спортсмен из Финляндии Йона Пухакка. Он опередил россиянина Александра Доброскокка, который завоевал серебряную награду, и итальянца Кристофера Саккина. Ну и вчера же на чемпионате Соединенных Штатов Америки по плаванию был установлен мировой рекорд на дистанции 100 метров брасом у мужчин. Его обладателем стал Брэндон Хансен, ну а достижение теперь равно 59 секундам и 13 сотым секунды. Вчера завершился второй отборочный раунд футбольной лиги чемпионов. Московский «Спартак» в ответном матче на своем поле сыграл в ничью с молдавским «Шерифом» 0-0 и по сумме двух матчей продолжит участие в этом турнире, поскольку в Тирасполе был зафиксирован результат 1-1. То есть «Спартаковцы» продолжают участие за счет гола, забитого на выезде. Киевские «Динамовцы» разгромили соперников из «Металлурга» Лиепайского 4-0. Кроме того, победу одержали работнички из Македонии, Ружомберок, словацкая команда, румынская Стява, австрийский Зальцбург, Црвена Звезда из Сербии, Загребская Динамо, польская Легия, шотландский Харц, Млада Болеслав и ФК Копенгаген, датский клуб. Во втором полуфинальном матче Кубка Лиги Германии Бавария сыграла в ничью в основное и дополнительное время с Шальке 0-4, 0-0 одержала победу по пенальти 4-1. Таким образом, мюнхенский клуб вышел в финал турнира, где сыграет с Вердером. Продолжается подготовка к чемпионату мира по баскетболу, который скоро начинается в Японии. Сборная Греции в товарищеском матче нанесла поражение команде Франции 70-56. Ну а в Литве продолжается розыгрыш Суперкубка Федерации. В третьем матче этого турнира россияне потерпели поражение от хозяев соревнований баскетболистов Литвы 61-77. Примерно через час продолжим разговор о спорте на волнах Радио Свобода.
В Москве 6:20. Вы слушаете Радио Свобода. Погода обычно не становится предметом первополосных сообщений и серьезных обсуждений, разве что если отклонения от нормы так велики и продолжительны, что могут иметь экономические и социальные последствия. Нынешнее лето в Европе, да и в Америке, это как раз такой случай. О причудах погоды и ожидаемых последствиях в материале Ефима Фиштейна.
Лето в этом году выдалось на редкость жаркое. Многие уверяют, что теперь так будет всегда, ибо это и есть проявление глобального потепления. Совсем не шуточной проблемы, которая этим летом переживает, скажем, Франция. Послушайте репортаж Дмитрия Савицкого из Парижа.
После 4 лет засухи и беспощадной июльской жары земля обнажена, словно после пожара. 64 гектара пастбищ Кристофа Гурвеля больше не способны накормить его овец.
Приходится подкармливать их зерном. Да еще немного осталось совсем сухой травы. Овцы повсюду ищут корм, а главное, они ищут зелень.
Каждая сводка радио новостей, каждый телевизионный журнал начинаются с этих сцен мрачного свидетельства продолжающейся засухи во Франции. Министерство экологии Франции сообщает, что в 35 департаментах страны засуху стоит расценивать как настоящее бедствие, и лишь в 3 департаментах Франции ситуация считается нормальной. Но еще более серьезной проблемой является уменьшение запасов воды для сети атомных электростанций страны. Жаркое лето требует именно воды для охлаждения атомных электростанций, иначе неизбежно отключение реакторов. Грозовые ливни, прошедшие над страной, не меняют картину, так как не пополняют запас грунтовых вод. И к проблеме засухи на юге прибавилось новое, вполне библейское по размаху.
Это редкий феномен, связанный напрямую с жарой. Облака саранчи закрыли небо 2 департаментов, уже пострадавших от засухи. Саранча нападает на сельскохозяйственные плантации, огороды, цветущие сады, уничтожая все на своем пути, и с ней невозможно бороться.
Это самое последнее и драматичное сообщение из зоны засухи. Как говорят у нас, усмехаясь, в Эльзасе пора сажать пальмы.
Государствам Балтии на тропическую жару вроде бы грех жаловаться. Я попросил видного литовского журналиста Виргиса Валентинавичуса описать ощущения и ожидания литовцев от изменения погодных условий.
Во время жары литовцы дружно двигаются по направлению к любой воде, чаще всего к морю, возрастает употребление пива и мороженого, и литовцы тогда возмущаются плохой инфраструктурой курортов и жалуются на цены, которые, соответственно, возрастают в той же Паланге или в Ниде, и намекают, что в Турции это вообще-то дешевле. А насчет Ривьеры, в которую бы превратилась Литва в силу вот этого потепления, литовцы знают реальность. Ривьеру делает не только климат, но и услуги, люди, традиции, чего в Литве, к сожалению, не достает, и надо очень много поработать в этой области.
Взгляд журналиста из Вильнюса Виргиса Валентинавичуса.
Об экономических и социальных последствиях небывалой жары в Европе материал Ефима Фиштейна. О том, как борется с небывалой жарой в Соединенных Штатах Америки, вы узнаете в конце этого часа.
Да, поскольку продолжит программу передача нашей нью-йоркской студии.
Военнослужащий судит конгрессмена за клевету. Toyota стала 2-м по популярности автомобильным брендом в США. Жарче некуда. Половина страны пытается спастись от рекордных температур. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В небывалой попытке защитить свою репутацию американский военнослужащий решил привлечь к суду видного американского законодателя за огульные и оскорбительные, по словам истца, обвинения. Морской пехотинец сержант Фрэнк Вутерик требует публичных извинений и материальной компенсации от демократа-конгрессмена Джона Мёрте. В своих телевизионных комментариях законодатель заявил, что подразделение Вутерика хладнокровно расстреляло мирных жителей иракского селения Хадифа. Инцидент, в результате которого погибло 24 иракца, расследуется. Истец утверждает, что американские военнослужащие невиновны в преднамеренном убийстве мирных жителей. Прокомментировать эту необычную попытку самозащиты я попросил вице-президента правозащитной организации Freedom House Арча Паддингтона. В Соединенных Штатах существует неписанная норма. Официальные лица, видные политики, не берутся публично судить о виновности или невиновности обвиняемых, поскольку это неизбежно выглядит вмешательством государства в дела правосудия. Я лично не думаю, что судебный иск – лучший способ напомнить конгрессмену о том, что он не имеет права бросать публичное обвинение в убийстве, не имея твердых доказательств. Его извинения, на мой взгляд, были бы лучшим способом разрешить эту ситуацию. А насколько вероятно то, что морской пехотинец решил начать судебную атаку попросту потому, что атака, как известно, лучшее средство защиты, особенно когда тебя подозревают в уголовном преступлении? Это вполне возможно, но это не извиняет конгрессмена Мёрту, отличающегося любовью к громким заявлениям. В последние месяцы он постоянно в фокусе внимания благодаря эмоциональным призывам незамедлительно уйти из Ирака, критике Соединенных Штатов и склонностью к резким заключениям. Никто, естественно, не может запретить конгрессмену выражать свои взгляды, но если он настойчиво говорит, что американские военнослужащие виновны, это может оказать влияние на военных следователей, расследующих это дело. С другой стороны, нет ли опасности, что такие иски заставят замолчать критиков войны в Ираке? Можно твердо сказать, этого не произойдет. Никто не способен закрыть рот американским журналистам, комментаторам и единомышленникам Джона Мёрты. Единственное условие – вы не имеете права навязывать поспешные суждения по конкретным делам и безосновательно публично обвинять людей. Говорил вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Впервые в истории Соединенных Штатов японский автомобиль Toyota стал вторым по числу проданных машин брендом в стране. Лишь General Motors все еще продает больше автомобилей в Америке. Слово Алану Давыдову.
Согласно опубликованным в среду данным результатов за минувший июль, американская автомобильная компания Ford впервые в истории уступила японской корпорации Toyota второе место по объему месячных продаж в США и переместилась на третье место. Разрыв в американских июльских продажах между Toyota и Ford может показаться несущественным, всего 487 машин. Однако эти цифры указывают на печальную для американских автомобильных концернов тенденцию. Число проданных Toyota возросло более чем на 16%. Количество Ford упало на 32%. Теперь впереди Toyota остается только один конкурент. Это лидер большой американской автотройки и корпорация General Motors. Прокомментировать уход Toyota в отрыв от Ford я попросил профессора бизнес-школы университета штата Мэриленд Питера Мориси. Он считает, что данный факт стал возможным как благодаря усилиям Toyota, так и по причине плохого управления компанией Ford ее руководителем Биллом Фордом-младшим. Нынешний потомок Фордов забыл, что такое конкуренция, и все свидетельствует о том, что он малоспособный менеджер, в отличие от своего великого прадеда Генри Форда. Отличительной чертой Toyota является то, что, держа под контролем трудовые затраты, она выпускает превосходный конечный продукт. А Билл Форд тратит деньги как распорядитель благотворительного фонда. Его продукция вызывает уныние своим видом и неконкурентоспособными эксплуатационными характеристиками. Интересно, что в отличие от начала 90-х годов, никто в Америке не упрекает потребителя в непатриотичности и не призывает покупать американские автомобили. Это как раз тот случай, когда американцы считают неуместными разговоры о патриотизме, испытывая плохо скрываемое раздражение продукции как Форда, так и General Motors. Обе эти американские компании в последние годы плохо управляются. Они сильно переплачивают своим рабочим и топ-менеджерам, но без особой отдачи. С их конвейеров сходят машины, которые все меньше привлекают. В результате все большую часть американского, да и мирового рынка захватывают японцы. Американцы больше всего верят в открытую и честную конкуренцию. А Toyota трудно заподозрить в том, что к своим достижениям она приходит нечестным путем. Они даются ей ценой искусного менеджмента, скрупулезного контроля затрат и высочайшего внимания к качеству, в то время как руководители Ford и General Motors порой даже не могут поставить диагноз проблеме и окружили себя менеджерами, не способными разобраться в проблемах. И я подозреваю, что эти компании в конечном итоге выйдут из бизнеса. Сказал профессор бизнес-школы университета штата Мэриленд Питер Мориси. Интересно, что в конкурентной борьбе японцам проигрывает и Daimler Chrysler, продающий сейчас в Америке меньше автомобилей, чем и Toyota, и Honda.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Новый туристический маршрут по сталинским лагерям в Воркуте. Подробности в панораме культурных событий. Экологическая российско-казахстанская экспедиция по Уралу. Одна из тем обзора газет Оренбурга. И сегодня, после выпуска новостей, в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Православные литераторы Александр Архангельский и Андрей Суздальцев будут говорить о гламурном православии. Ведет программу Яков Кротов. С христианской точки зрения, в час дня, время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Вопрос о роспуске Верховной Рады снят. Об этом Ющенко сообщил после завершившихся в ночь на четверг консультаций со спикером Верховной Рады Александром Морозом и лидером партии регионов Виктором Януковичем. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии двух российских миротворцев. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, перевозивший большую сумму денег на довольствие для военнослужащих. По автобусу и автомобилю сопровождения был открыт огонь. Два миротворца получили ранения и скончались в больнице. Израильские подразделения продолжают наземную операцию в Ливане. В ней участвуют до 12 тысяч военнослужащих. По сообщению командования, в боях с боевиками Хизбаллах у селения Айт-Аш-Шааб в Южном Ливане погибли трое израильских солдат, еще четверо ранены. Совет Европы осудил израильские бомбардировки гражданских объектов в Ливане. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден заявил, что подобные действия играют на руку экстремистам и тем, кто их поддерживает. Это нарушение базовых принципов международного права, добавил глава ПАСЕ. В Багдаду в среду тысячи шиитов приняли участие в марше с требованием положить конец межрелигиозному насилию. Ежедневно в Ираке в результате взрывов и нападений гибнет до 100 человек. В Молдавии отменена смертная казнь. В среду соответствующий закон, принятый ранее парламентом, подписал президент страны Владимир Воронин. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. По сообщению Интерфакса, в среду поздно вечером двое неизвестных нанесли юноше ножевые ранения, от которых он скончался. Ведется поиск нападавших. МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов Эрмитажа. Как сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, список похищенного будет передан в информационный центр МВД и Интерпол.
И коротко влияние погоды на здоровье. На севере европейской территории России атмосферное давление будет расти, но сохранится прохладная погода. Рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия людей с неустойчивым артериальным давлением. Возможно возникновение сердечных и головных болей, предупреждают синоптики. На западе Европейской России грозовые дожди местами с порывистым ветром смогут спровоцировать метеопатические реакции у людей с неустойчивой нервной системой. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, возможно гроза, днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве также возможен кратковременный дождь, максимальная температура около 21 выше нуля, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
Как вы уже слышали, сегодня состоится презентация 5-го ежегодного доклада правозащитного центра «Мемориал» о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Действительно ли, как уверяют российские власти, в Чеченской Республике ситуация с правами человека нормализовалась? Об этом мой коллега Юрий Багров беседовал с руководителем программы «Миграция и право» Светланой Ганнушкиной.
Статистика. Действительно, число похищений, бессудных казней, убийств статистически стало меньше и меньше обращающихся к нам. Но, во-первых, это не значит, что качественные изменения произошли. А во-вторых, к сожалению, часто это означает то, что люди уже не обращаются ни в правоохранительные органы, ни в правозащитные организации, потому что помочь им чрезвычайно трудно этим организациям. Пытаются решить это самостоятельно своим путем. А что касается стабилизации, наступила некоторый стабильный уровень бесправия, безнадежности и страха. Это действительно так.
Скажите, люди, я помню, раньше они боролись за свои права, обращались в различные правозащитные организации и российские, и зарубежные, искали помощи у иностранных журналистов. Сейчас эта тенденция сохранилась?
Конечно, нам обращаются люди, наши сотрудники, там и юристы, и социальные работники полностью загружены. В основном обращаются все-таки по делам гражданского толка. Очень часто, конечно, обращаются и по уголовным делам, и по похищениям, но их меньше стало именно потому, что многие вначале пытались решить самостоятельно эту проблему. Вот, может быть, именно поэтому люди и меньше обращаются, что они уже в это не верят. А атмосфера, общая атмосфера Грозного, ну, вот как сказала одна наша грозненка, это атмосфера 37-го года в России, когда люди шепотом, где-то за углом говорят то, что они думают, а громко произносят уже другое. И, знаете, есть такая еще психологический такой феномен, защитная реакция, когда говорят, ну хорошо, ну пусть будет уже Рамзан Кадыров, пусть он будет один, и пусть прекратится эта бойня, пусть все зависит только от него, хотя бы только от него. Мы тогда готовы ему подчиняться. Вот приблизительно такая обстановка. Поборы идут со всех. Абсолютная коррупция, возведенная в принцип и совершенно открытая.
Штаб группировки подготовил рекомендацию для иностранных журналистов, иностранных граждан, представителей иностранных, некоммерческих и неправительственных организаций, работающих в Чечне, о правилах пребывания на территории республики. Не могли бы вы прокомментировать этот документ?
Была подготовлена инструкция. Инструкция для распространяться должна среди зарубежных организаций, а то и иностранных граждан, о том, как они должны вести себя в Чечне. Что для меня очень важно, что там сказано «в зоне КОТ». Контртеррористической операции. Таким образом, эта инструкция, само по себе ее существование, даже вот если не говорить о содержании, подчеркивает, что сами власти считают, что контртеррористическая операция не закончена. Вот один из этих тезисов – это предложение при приеме на работу в иностранные организации местного населения проводить консультации с ФСБ.
Наш слушатель Николай следующим образом отвечает на вопрос, достаточно ли вы получаете информацию о ситуации в Чечне. Мне всегда хватает информации. Главное не как подать, а как ее принять и осмыслить. Ложь тоже бывает информацией. У меня есть газета, где в двух строчках сказано, что Павел Грачев в Ингушетии встречался с Дудаевым, а через неделю началась война. Продолжаем принимать ваши ответы.
На этот же вопрос отвечали и жители российской столицы. С ними беседовала Марьяна Трачешникова.
Что по радио, по телевизору, я не думаю, что это вся информация. Но мне кажется, что это мы не все знаем, что там происходит.
Я там был, я знаю ситуацию. Все. И, по-моему, никакой информации вообще не проходит.
Немножко скудновато вот сейчас как-то. Потому что грузинский вопрос, Абхазия, Осетия затмили Чечню вот в данный момент. Тем более в последнее время там же обстановка стабилизируется. И вот просто немножко порадоваться вот за людей, что они хоть мирная жизнь, что нет такого обстрела, что дети пойдут в школу.
В Чечне одни люди, у нас другие люди. Поэтому как информация у нас не доходит.
Я просто телевизор редко смотрю, а в других средствах массовой информации об этом мало пишут. Ну, может быть, все просто уже устали немножко от этой темы.
Для меня хватает. Идет восстановление, и при том принимается программа улучшенное восстановление в кратчайшие сроки, чтобы завершить все это разрушенное и привести все в порядок.
Есть такое ощущение, что то, что сообщается, это все равно не правда или не вся правда. Так что особого смысла интересоваться нет.
Я думаю, может быть, было бы лучше больше информации получать. Я получаю средства массовой информации. Иногда смотрю Евроньюз, читаю газеты. Но вроде бы как война успокоилась, мирная жизнь налаживается в Чечне. Я не особо доверяю, честно говоря. Я считаю, что все-таки война идет, людей похищают, но не хватает информации.
По-моему, недостаточно. Ну, вообще, как обстоят там дела и что налаживается?
В принципе, уже нормализовалось. Басаева убили.
Хотелось бы, наверное, побольше, более развернуто, более широко, потому что это наша страна, наши люди. Я считаю, что мало говорят и, может быть, даже чего-то не договаривают. Просто не хотят народ, наверное, информировать.
Не всю правду, наверное, говорят сейчас. Высшие круги власти зарабатывают на Чечне деньги. Если бы всплыла информация наружу, то и власть бы потеряли, наверное, там на месте, в этой Чечне. Ну и, конечно, и источники доходов своих.
Конечно, не очень достаточно, потому что конкретную ситуацию никто же не будет рассказывать. Наверное, это все-таки военные действия, мне кажется, в какой-то степени. Может быть, чтобы меньше будоражить людей, как бы все сошло на нет.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, достаточно ли вы получаете информации о ситуации в Чечне. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:39 московское время. Прямо сейчас на наших волнах панорама культурных событий.
В Локарно 2 августа открывается международный кинофестиваль, 59-й по счету. В основном конкурсе участвует 21 фильм. Всего в рамках фестиваля будет показано 170 картин. В основной конкурс включен фильм режиссера Андрея Шпая «Многоточие», снятый по повести Виктора Некрасова «Кира Георгиевна». В главной роли Евгения Симонова. Режиссеру Александру Сокурову на Локарнском кинофестивале будет вручен приз «Почетный леопард» за вклад в кинематограф. В эти же дни в Локарно пройдет мировая премьера нового документального фильма Сокурова «Элегия жизни» о Мстиславе Ростроповиче и Галине Вишневской. Группа Red Hot Chili Peppers и колумбийская певица Шакира – бесспорные фавориты церемонии вручения музыкальных наград MTV Music Awards 2006 года. Они претендуют на победу в 7 номинациях. Мадонна и группа Panic at the Disco представлены в 5 номинациях, Кристина Агилера в 4. Ежегодная церемония пройдет 31 августа в Нью-Йорке. В Воркуте будет восстановлен один из сталинских лагерей. Посещать его будут в основном иностранные туристы. По словам мэра Воркуты Игоря Шпектора, городу нужны деньги, и у нас есть все возможности превратить Воркуту в туристический край. Возможность пожить в ГУЛАГе в качестве заключенного привлекает многих богатых иностранцев, о чем они сами нам сообщают. Прошлой осенью к нам приезжал целый поезд желающих отправиться в такой концлагерь за деньги. Граждане США, Австралии и Польши. Предполагается, что ночь в бараке обойдется туристу в 150-200 долларов. Не уточняется, чем его будут кормить и подвергнется ли он наказанию. Городские власти ищут спонсора. Жаркое лето во Франции пошло на руку производителям мороженого. Спрос на него высок, как никогда. Особенностью этого лета стали экзотические вкусы. Мороженое с запахом различных трав, горчицы, ракфора, устриц. До сих пор необычное мороженое продавалось лишь в ресторанах, где в качестве основного блюда можно было заказать соленые и пряные шербеты. Сегодня такое мороженое продается и на Парижской улице. Например, трубочка свекольного мороженого с бальзамическим уксусом. Московское издательство Emergency Exit выпустило сборник Андрея Битова «Полуписьменные сочинения». В книгу вошли зодиакальные таблицы, история ГУЛАГа в цифрах и фактах, литературные игры с великими писателями и некоторые рассказы. Сборник включает также интервью с автором «Ничего не делать дважды». К книге приложен компактный диск, на котором записи чтения Битова звучат под современную музыку.
С панорамой культурных событий Иван Толстой.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Оренбурга вас познакомит Татьяна Морозова.
Оренбургские газеты пишут о протестах жителей Ясненского района против утилизации двигателей межконтинентальных ракет, о совместной российско-казахстанской экспедиции по Уралу и о предпринимателе, взявшем на воспитание 20 детей. О том, что на полигоне около города Ясный на востоке Оренбургской области будут уничтожать заряды твердотопливных двигателей межконтинентальных ракет, стало известно месяц назад. За это время жители района провели несколько акций протеста, собрали более 8 тысяч подписей против утилизации. В последние дни ясненцы продемонстрировали особую стойкость, пишет газета «Оренбургская сударыня». Вокруг места предполагаемых взрывов были организованы круглосуточные дежурства. Цитирую. В обороне горы Сары-Оба участвовали жители всех населенных пунктов района. Женщины, дети, пенсионеры по 12 часов проводили на улице и ночевали в палатках и холодных автобусах. Конец цитаты. Учитывая негативный настрой жителей, правительство области организовало поездку на испытательный полигон штата Юта в США. Там уже проводились подобные работы. Комиссия нашла несколько причин, подтверждающих тревогу жителей Ясного. Основные – это близкое расположение полигона в Ясном от населенных пунктов и от земель, на которых выращивают хлеб. После возвращения комиссии губернатор Оренбургской области принял решение о запрете утилизации и направил письмо об этом руководителю Федерального космического агентства. Об этом сообщила газета «Южный Урал». Корреспонденты же «Оренбургской недели» радоваться не спешат. они сомневаются, цитирую, а примут ли решение правительства Оренбуржья в космическом ведомстве и в правительстве России, которое тоже имеет на сей счет свое мнение. Конец цитаты. Жители Ясненского района, не слишком доверяя обещаниям властей, пока не хотят убирать пикеты от полигона. Об этом сообщила газета «Оренбуржья». Есть и хорошие новости. Предприниматель из Переволоцкого района взял на воспитание 20 детей. Специально для приемных детей Илья и Любовь Ярославкины построили двухэтажный дом, наняли 3 воспитателей, няню и повара. В семье уже есть 4 детей, все девочки. Теперь вот еще 11 девочек и 9 мальчиков добавились. Илья Ярославкин говорит, что на такой шаг его подтолкнула вера в Бога. Он вдруг понял, что делает добрых дел меньше, чем мог бы. Многодетный предприниматель занимается продажей бытовой техники, имеет несколько собственных магазинов, но теперь приходится экономить. В селе Родничное шутят, что Ярославкины спасли от закрытия местную школу.
С главными темами газеты Оренбурга вас познакомила Татьяна Морозова. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии 2 российских миротворцев. Совет Европы осудил израильские бомбардировки гражданских целей в Ливане. Более подробно об этом через 15 минут.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах радио «Свобода» экономический обзор.
Объем вкладов частных лиц в российских банках увеличился в мае на 1,9% и превысил 3 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 112 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений увеличилась в мае на 2,2% и составила на 1 июня почти 54,5%. Министерство экономического развития и торговли России объявило конкурс на создание особых экономических зон туристического типа. Заявки на участие в нем будут приниматься до 14 сентября, а итоги конкурса, как ожидается, министерство подведет спустя месяц. Туристические зоны будут создаваться в местах, определяемых правительством, а компании, работающие в них, получат налоговые льготы. Как ранее сообщил глава министерства Герман Греф, из примерно 40 предварительных региональных заявок будет отобрано до 5 проектов, на финансирование которых государство планирует выделить более 1 миллиарда рублей. Сейчас в России уже принято решение о создании 6 особых экономических зон, 2 промышленных и 4 технологических. Европейский банк реконструкции и развития обнародовал новую стратегию бизнеса в России на 2007-2008 годы. Согласно документу, объем проектов банка в виде долевого участия, то есть приобретения акций тех или иных компаний, увеличится с нынешних 12 до 20%, а объем обязательств по участию в энергетических проектах как минимум в 2 раза до 1,5 миллиардов евро. Среди приоритетов своего бизнеса в России банк называет финансирование проектов по модернизации инфраструктуры в транспортном и муниципальном секторах, а также повышение энергоэффективности предприятий. Японские компании Toyota и Honda в июле этого года впервые продали на рынке Соединенных Штатов больше автомобилей, чем компании Ford и Daimler Chrysler, уступив лишь General Motors. В прошлом году Toyota стала 2-м в мире производителем автомобилей, обойдя по общему объему продаж компанию Ford, но еще уступая ей на американском рынке. Теперь доля компании Toyota на рынке США составила 16,2%, на 0,1% больше, чем у Ford Motor. У General Motors 27%. В целом, из каждых 100 продаваемых сегодня в Соединенных Штатах легковых автомобилей и легких грузовиков, 48 производятся неамериканскими компаниями, причем 42 – компаниями из стран Азии.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении Курс валют, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
В российской столице 6 часов 49 минут. Какими могли бы быть досрочные выборы парламента Украины? В программе «Время гостей» своими прогнозами в беседе с Михаилом Соколовым поделились политологи Олесь Доний и Вячеслав Игрунов.
Такие есть социологические опросы. Антикризисная коалиция социалистов, коммунистов и регионалов может набрать на новых выборах более 55% голосов. Насколько это верно? Я обращаюсь к господину Донию в Киеве.
Арифметическое сложение рейтингов этих трех сил не обязательно приведет к аналогичному увеличению их электората. Какая-то часть электората партии регионов все-таки не ассоциирует себя с левыми и будет готов проголосовать в случае гарантии прохождения за либеральные, возможно, ориентированные на русскоязычные проекты более правого типа или более умеренного. Каким была партия Вече на последних выборах? Партия регионов хочет показать, что она не кидает союзников. Ведь у Компартии и Социалистической партии хоть и есть свое основное электоральное ядро, но гарантии прохождения самостоятельно барьера 3% у них нет. А партии регионов союзники нужны. Партии регионов сейчас три выбора. Или идти самостоятельно и помогать Компартии и Соцпартии преодолеть этот барьер. Или идти блоком единым, но без уверенности, что возьмут 51%. А тогда у них не будет союзников в следующем парламенте. Это может быть как раз единственный шанс для помаранчевых сил. Или это идти отдельно от Компартии, Соцпартии и помогать еще какому-то либеральному, умеренному проекту, который бы ориентировался на людей, которые раньше поддерживали помаранчевых, но разочаровались.
Оранжевые или, как вы говорите, помаранчевые, им придется объединяться в единый список блока Тимошенко и нашей Украины? Или они могут попытаться по отдельности снова идти?
Пока Юлия Тимошенко всячески показывает, что она зовет нашу Украину в свой совместный список. Силы Юлии Тимошенко вырастают, а рейтинг президентской партии нашей Украины неуклонно падает. Наши украинцы готовы к перевыборам лишь если их берут на очень хороших условиях, в совместный список сбьют, возможно, 50 на 50. Или же наша Украина подвергается тщательной чистке. Такие идеи в окружении президента есть. Смена лидера, качественная смена первой части списка. Но дело в том, что в окружении президента там есть несколько вариантов. Вплоть до того, что попытаться создать новый пропрезидентский проект, который бы оттянул помаранчевый электорат, но тот, который развеялся в нынешней политике.
Я к Вячеславу Игрунову еще обращусь.
Юлия Тимошенко предложит нашей Украине на очень слабых условиях присутствовать в общем списке. Это не устроит Виктора Ющенко, и наша Украина попытается идти вместе, скажем, с блоком Костенко или еще как-нибудь, усилившись с тем, чтобы хотя бы дотянуть процентов до 80. Безусловно, Юлия Тимошенко заинтересована в том, чтобы идти отдельно, и она будет пытаться перетянуть голоса Ющенко на свою сторону, чтобы попытаться получить голосов, ну, сопоставимо с Януковичем.
А вот эти маленькие блоки, которые чуть-чуть не дотянули, там, Литвина, Ветренко, они в новой ситуации могут перескочить 3%?
Безусловно, Ветренко может. Когда выборы драматичные, то радикалы побеждают, а Литвин, наоборот, не может, потому что Литвин не выступал как радикал. Избиратели Литвина могут перейти куда-нибудь в Ведроджиня, в Вича, которые имеют шансы увеличить свое представительство. Я думаю, что на этом пространстве, здесь я совершенно согласен с Олесем, есть возможность для новой конфигурации, новой политической силы.
Наш обозреватель Михаил Соколов беседовал с политологами Вячеславом Игруновым и Олесем Донием.
В Москве 6 часов 53 минуты. Время узнать, что же происходит с погодой в Соединенных Штатах Америки.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей и о жаре, главной проблеме дня для десятков американских городов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почти столетняя любовь американцев к автомобилю наконец-то теряет остроту, по крайней мере, если верить опросу, проведенному среди автомобилистов. Лишь 7 из 10 опрошенных отнесли вождение к разряду удовольствий. 15 лет назад это занятие любили 80% американцев. Для них все чаще вождение ассоциируется с чувством раздражения, вызываемого нескончаемыми пробками и грубостью на дорогах. 48 часов столько простоял в пробках в 2003 году среднестатистический водитель. Но самые тяжелые страдания выпадают на долю лос-анджелесцев. которые стоят без движения на дорогах в среднем 100 часов в год. При этом дорожные испытания провоцируют несвойственные американцам в нормальных обстоятельствах манеры, грубость, оскорбления, вызывающие жесты. Как объясняют психологи, это еще и производное того, что слишком многие водители воспринимают вождение как соревнование. «Расслабьтесь и получите удовольствие от поездки», — призывают они. Но как это сделать, если продвижение по американским дорогам становится все более обременительным занятием? Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила в среду обвинение в мелком преступлении Мэлу Гибсону, пойманному несколько дней назад за рулем в пьяном виде. По мнению прокуратуры, актер и режиссер приступил закон, лишь сев за руль в состоянии опьянения. В деле не упомянуты ни агрессивное поведение задержанного, который якобы пытался вырваться из рук полицейских, ни его антисемитские тирады, вызвавшие волну возмущения и спровоцировавшие серию извинений со стороны Мэла Гибсона и его адвокатов. В худшем случае признание виновным может грозить Гибсону 6-месячным заключением. Но поскольку за ним прежде не числилось приводов в полицию, звезда Голливуда может отделаться штрафом. Хотя, как предсказывают комментаторы, пьяная выходка может стать самой дорогостоящей ошибкой жизни Гибсона, если голливудские студии не захотят больше иметь с ним дело. Небывалая жара в Нью-Йорке, а в среду в 9 вечера было около 35 градусов, заставила мэра Блумберга прибегнуть к небывалой акции – объявить в городе чрезвычайное положение, вызванное тепловой опасностью. Мэр объяснил свое решение тем, что жара уже стала причиной гибели более 100 человек. Рассказывает Ян Рунов.
Весь северо-восток Соединенных Штатов страдает от жары. Плюс-минус 40 градусов не только в Нью-Йорке, но и в Бостоне, и в Филадельфии, и в Вашингтоне. В Саратоге отменены скачки, скаковые лошади не переносят такую жару. В Нью-Йорке побит рекорд 1933 года, когда в центре Манхэттена было 38 градусов Цельсия. Вчера температура достигала здесь 44 градусов жары. Мэр Блумберг призвал жителей, особенно пожилых, пить побольше воды, держаться в тени, находиться в охлажденных кондиционерами помещениях и пользоваться городскими бассейнами. В нью-йоркские больницы стали поступать люди с жалобами на головокружение и трудности с дыханием. Одновременно у городской администрации вызывает беспокойство слишком высокое потребление электроэнергии из-за работающих круглосуточных кондиционеров. По городу то тут, то там возникают проблемы с электричеством. Рекордное потребление электроэнергии отмечено по всему северо-востоку Соединенных Штатов, от городов Мичигана до столицы Соединенных Штатов Вашингтона. В Нью-Йорке около 20 тысяч человек оказались без электроэнергии. Ремонтники из электрической компании Con Edison, работающие на солнцепеке в спецодежде, особенно страдают от жары. Троим стало плохо, и им пришлось оказывать медицинскую помощь. Мэр Блумберг сказал:
днем с электроподачей было нормально, а вот вечером, когда люди возвращались домой с работы и включали кондиционеры, пришлось вводить рационирование электричества, притушить вечерние и ночные декоративные огни на Empire State Building и на других небоскребах, а также на мостах. Экономить электричество надо и в жилых кварталах, если мы хотим, чтобы энергоснабжение не прерывалось. Мэр рассказал, что, придя утром на работу, выключил кондиционер, чтобы быть в тех же условиях, что и многие другие нью-йоркцы. В городе Нью-Йорк о смертных случаях из-за жары пока не сообщается. Но в штате Кентукки годовалый ребенок погиб, оставленный матерью запертым в автомобиле. В штате Индиана в местной тюрьме умерли из-за духоты двое заключенных. Третий попал в больницу. В Висконсине 75-летняя женщина обнаружена мертвой в квартире, где из экономии не включала кондиционер. Одновременно американцы с беспокойством следят за приближением тропического шторма Крис, который может превратиться в ураган и обрушиться на континентальную Америку.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Мастер Бластер» — композиция из альбома Стиви Уандера «Жарче, чем в июле».
Подошел к концу очередной отрезок утреннего выпуска программы «Время свободы». А вот тема следующего часа.
Вы знаете, чем же все закончится парламентский кризис на Украине? Вы знаете о жалобе Михаила Ходорковского в Главинский суд Москвы, о 14-м фестивале российского кино «Окно в Европу», а также как приобрести кусочек Луны и где быстрее стареют новости, в газете или в интернете?
Естественно, мы продолжаем принимать ваши ответы, уважаемые слушатели. А вопрос наш таков: достаточно ли вы получаете информации о ситуации в Чечне?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».